Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Учителя Дины Магомедовой. Дина Махмудовна Магомедова – филолог, преподаватель, специалист по творчеству Александра Блока и литературе Серебряного века. Но прежде чем мы поговорим с нею о ее учителях, я хочу напомнить ту характеристику, которую в одной из наших передач дал ей ее коллега, филолог Олег Ликманов, записавший Дину Махмудовну в свои учителя.
Вот еще одно имя, которое я хотел бы назвать, это опять, слава богу, здравствующая, замечательная блоковедка, ученица Максимова Дмитрия Евгеньевича и ученица Зоры Григорьевны Минус, так Дина Махмудовна Магомедова. Прекрасный человек, она преподавала и преподает, кажется, в РГГУ. Вот она меня научила прям вот таким профессиональным каким-то вещам, потому что я попал после института, я попал в МЛИ, в Институт мировой литературы, в аспирантуру. В отдел там, начала 20 века, и меня сначала поставили к одной тетеньке, которая занималась Ахматовым, не буду я называть ее фамилию, вполне милый, там, хороший человек, но вот она не умела учить. И несколько раз я слышал, как Дина Махмудовна выступает на заседаниях там отдела, я понял, я хочу у нее. И таким сложным, ну не со скандалом, но довольно сложным образом я стал ее аспирантом. И я мучился, никак не мог начать. Я писал там какую-то главу, там что-то у меня не получалось. И она мне, мы с ней сели на коленке, она мне сказала: так, смотрите, вот здесь нужно делать вот так, вот здесь нужно делать вот так, а здесь нужно делать вот так. И я сказал: ага, сел, написал, ну и овладел некоторым алгоритмом. То есть она мне дала вот и до сих пор это мне иногда помогает. То есть вот может быть и такое, то есть может быть прямое, вот самое прямое, да, вот такое обучение азам там профессии. Такое бывает. И Дину Махмуд я тоже считаю своим там учителем.
Это были слова Олега Ликманова. А теперь к нашему разговору об учителях Дины Магомедовой.
Родители были в вашем случае вашими учителями?
Безусловно, особенно мама. Мама была очень хорошим педагогом. Она преподавала в Дагестанском университете очень сложный цикл предметов от старославянского языка до истории русского литературного языка.
А, то есть мама тоже русист.
Не просто русист, она получила великолепное образование, несмотря на то, что вообще-то она такого происхождения была деревенского. Но она поступила, ей повезло, в Ивановский пединститут во время войны, когда там в эвакуации были преподаватели ленинградских высших учебных заведений. В частности, там был Дмитрий Евгеньевич Максимов. Там был такой замечательный текстолог Соломон Абрамович Рейсер. И там был замечательный лингвист Виктор Давидович Левин. Так что вот такой был букет в Ивановском пединституте тогда. А потом она после этого всего поступила. Там было очень любопытно. Она сначала начала у Дмитрия Евгеньевича Максимова, ее интересовал символизм, а потом ее потихонечку стал перетягивать в лингвистику Виктор Давидович Левин. Дмитрий Евгеньевич уехал, недавно были опубликованы его письма к одной из его дипломниц Людмиле Розуновой, и он писал так: как там Нина Судакова, грызет ли язык символистов, не перетянул ли ее Виктор Давидович Левин в лингвистику? Он перетянул. Так что грызть символистов пришлось потом уже мне, через много лет. Вот. А она поступила сюда, в Москве, в очень интересный тогдашний институт. Был тогда такой педагогический Потемкинский институт. Вы знаете про такой? Вы знаете, что это было явление? Это был городской педагогический институт с совершенно потрясающим отделением русской литературы и языка. Мама моя училась в аспирантуре Григория Осича Винокура. На кафедре у них были вот так вот одновременно Александр Александрович Реформатский, Абрам Борисович Шапира, Ирина Сергеевна Ильинская, потом два лингвиста, которых очень чтут нынешние лингвисты, но они не имеют такой широкой популярности, хотя воспитывали они не меньше. Это Владимир Николаевич Сидоров и Петр Савич Кузнецов. Вот все эти люди у нас в доме как бы были персонажи, потому что у нас все время шли разговоры о том, как с ней работал Григорий Осипович, как сотрудники кафедры, зная, чем она занимается, а она занималась соотношением ритма и синтаксиса у Пушкина в четырехстопном ямбе, а вот сейчас, кстати, на эту тему опять появились охотники. Так вот, она этой темой занималась, все знали, что руководит Григорий Иосифович, но это было совершенно в порядке вещей, что кто-нибудь к ней подходил и говорил: «Нина, а вы знаете, а не хотите посмотреть вот это и вот это?» То есть кафедра как бы жила общим интеллектуальным пространством, и оно воспитывало так, как сейчас, наверное, не воспитывают нигде.
Вообще поразительно, вы называете такие имена, и кажется неправдоподобным, что эти люди, ну, не просто существовали одновременно, это можно, так сказать, прикинуть, даты представить себе, но чтобы на одну учащуюся душу, на вашу маму, пришлось такое количество исключительных, изумительных ученых, и чтобы они учили у них вырастать, ими быть окормляемой. Это везение просто.
Это невероятное везение. Хотя, когда мама приехала в Дагестан, распределение, никуда не денешься, она не была москвичкой. А Григорий Осипович как раз за 2 месяца до ее защиты умер. Ее доводил уже до самой защиты Владимир Николаевич Сидоров. Удивительное совершенно тоже явление в нашей лингвистике. Это был человек, который буквально сыпал идеями, но совершенно не мог их довести до оформленной книги и даже до оформленной статьи. Он говорил, пока не продумал до конца, писать как-то рано. А когда уже продумал, писать неинтересно.
Такой перфекционизм, как всегда, чуть-чуть болезненный.
Да. Я говорю, за перфекционизм надо убивать.
Да-да, иначе никогда не сдвинешься. Да-да, плетка нужна.
Да. Но ее он до защиты довел после смерти Григория Иосифовича. Но она уже, получив распределение в Дагестан, так и уехала. А там, когда она вышла в аудиторию, где сидели выпускники городских махачкалинских школ и процентов на 70 аульских дагестанских, то она поняла, что переучиваться надо. Вот при всем том блеске, который она получила. Потому что ясно совершенно, что этого они не съедят. Вот то, что она знает и умеет. И их надо для начала просто переучить и заново научить русскому языку. И она занялась профессионально историей методики обучения русскому языку нерусских, начиная с петровских времен.
Дина, как сложилась мамина судьба дальше?
Вот она там так и осталась. Она работала до 80 с лишним лет, преподавала в Дагестанском университете и писала учебники для дагестанских и вообще нерусских школ. Потом выяснилось, что она написала одну из лучших программ для нерусских школ, ее сделали общей для РСФСР. Но она, к сожалению, совсем ушла из науки неметодической. Вот это пришлось мне перехватить. То есть не то, что пришлось, а просто так получилось, что это она в меня просто вкладывала. Хотя она видела меня скорее лингвистом, и, может быть, у меня именно от нее. Ведь мало литературоведов, которые готовы заниматься лингвистикой, она им интересна, они понимают, как она важна, я понимаю. И первая моя книжка была «Лингвистический анализ художественного произведения». И эту книжку мы написали в соавторстве с Мариной Ивановной Гореликовой. Так что вот получилось так, что первая моя книжка, хотя я защищалась как литературоведен, была книжкой лингвистической.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя, филолога и преподавателя Дины Магомедовой. Я приведу хотя бы краткий послужной список Дины Махмудовны. Доктор филологических наук, профессор, автор нескольких сот статей и таких книг, как «Автобиографический миф в творчестве Александра Блока», «Филологический анализ лирического стихотворения, учебное пособие для студентов вузов», «Лингвистический анализ художественного текста», комментируя Блока, русская литература и культура конца 19-го, начала 20 веков. Продолжаем программу.
А ваш отец?
Вот я не знаю, интересно ли это будет. Я по национальности по отцу курдянка. Да, причем иранская курдянка. Мои бабушка и дедушка в 13-м году ушли из Ирана через границу в Азербайджан. Ушли потому, что они сами были абсолютно нищими, неграмотными курдами. Они, ну вот что называется, перебивались с хлеба на воду. И они увидели русские войска, которые тогда стояли на границе с Ираном. И они увидели, как кормят простых солдат. Какие у них лошади, как они джигитуют. Очевидно, стояли казачьи войска. И мой дед, посмотрев, как их кормят, они очень щедро, кстати, делились едой, хлебом. Дед решил, что если так живет простой солдат, то что ж это за страна такая, надо в нее уходить. Они ушли. Они собрались там целой группой, скинулись, заплатили проводнику и оказались в основном в Азербайджане. Дед почему-то немножко севернее пошел, вот в Дагестан. Папа мой вырос, уже получив такое нормальное среднее образование. Потом началась война, а после того, как кончилась война, он вернулся с фронта, уже многое подзабыв, и поступил на исторический факультет просто потому, что математику не надо было сдавать. А вообще он так не в свое время жил, потому что он был очень одаренный менеджер. Он был проректором по хозяйственной части Дагестанского университета. У него это прекрасно получалось. Так что вот это был совсем другой вариант судьбы.
Ваша девичья фамилия?
Она как была девичья, и нынешняя Магомедова. Так и есть это.
Значит, а по матери вы?
Судакова. Мама была Нина Яковлевна Судакова, и тоже так и осталась Судаковой, не меняла.
Из самых первых воспоминаний о тех людях, которые чему-то вас научили, что это за время? Кто эти люди? Помните ли вы их? И чему научили вас?
60-е годы, средняя школа. Я училась в одной из лучших школ города по тогдашним временам. Это была школа номер 2, которой сейчас, увы, нету. Ее здание бывшей женской гимназии больно кому-то понравилось. И были учителя старой закалки, которые приходили в школу для того, чтобы учить так, как они, ну вот как их научили, как они считают правильно. Как ни странно, моими лучшими учителями были не учителя гуманитарии, а учительница математики и учительница химии. Вот учительница математики истово учила нас так, что над министерскими контрольными мы просто смеялись. Она с нами успевала перерешать такое количество задач. И потом еще, оставив нас после уроков, тех, кому интересно решить еще что-нибудь такое, что она придумала, когда я рассказываю, что это делалось не потому, что их заставляли, а потому что она не представляла себе как по-другому, вот я этой истовости и профессионализму, наверное, вот научилась именно своей уже очень старенькой преподавательнице математики, как сейчас помню, как ее звали, Александра Сергеевна Сухобай. И надо сказать, что двоечники, отличники, вот это понимали все. Когда я рассказываю об этом учителям, даже не нынешним, а тем, с которыми я была знакома где-то в 70-е и 80-е, они не верили. Я говорила, ну вы поймите, что я же это видела. Это же мои учителя. Что-нибудь тут не так. Отвечали мне, нет, ну все так. Вот это одно. А потом у меня были, я ведь разным вещам училась, то у меня были замечательные преподаватели по музыке. Потому что я еще закончила теоретическое отделение музыкального училища.
Параллельно со школой?
Параллельно с университетом. Так получилось, да, потому что я довольно поздно начала систематически учиться. Вот. И вот тоже это представление о том, что надо заставить ученика поверить в собственные силы. Потому что я была уверена, что я, как человека, слишком поздно начавший систематически заниматься, я не смогу играть так, как играют те, кто играют там с 5-6 лет. Но я очень хорошо помню, как мы могли просидеть с моей, кстати, теперь я понимаю, очень молодой преподавательницей, выпускницей Саратовской консерватории Надеждой Петровной Костроминой, как она могла со мной вместе пройти буквально маленький эпизод из сонаты Бетховена, как она могла меня заставить выучить каждый голос наизусть в какой-нибудь фуге Баха для того, чтобы я прочувствовала всю структуру. И как ей на меня... Вот это самое главное, что я от своих учителей первых приняла: на ученика не надо жалеть времени. Этот человеческий такой контакт, пока мы работаем над чем-то вместе, вот это воспитывает гораздо больше, чем список литературы, а теперь иди и читай. Или вот тебе задание, а теперь иди и делай. А когда мы это делали вдвоем, это не было репетиторством. Но я и сейчас, вот это тогда, просто впитав в себя, я видела, так же работала с учениками моя мама. И вот так же со мной работали те учителя, которых я помню. Они не жалели времени не только на то, чтобы я схватила какие-то... Ну, знания я так или иначе могу схватить из книги. А вот такое совместное понимание того, над чем мы работаем, вот это мне давали лучшие учителя, с которыми я имела дело. Вот, кстати, еще один человек, которого я также вспоминаю, это уже мой университетский преподаватель. Так получилось, что когда моя мама приехала в Дагестан, то она через некоторое время сделала так, чтобы из Потемкинского пединститута к нам приехали еще два выпускника. Так что у нас там образовался такой маленький филиал потемкинцев. Мама не была моим официальным руководителем никогда и правильно делала. А вот Рошель Иосифовна Лихтман, она была ученицей Реформатского. Вот она была моим первым научным руководителем. И она в первой моей курсовой работе прошла со мной шаг за шагом все этапы работы, карточки, каждую из которых она проверила, описание результата. У меня была трудная тема — произношение в пении. Мы слушали записи гениальных вокалистов от Шаляпина до Обуховой, делали транскрипцию, делали расшифровки и спорили над тем, правильно ли мы услышали звуки, и это было вдвоем. То есть я могла, конечно, расшифровать сама и принести, но она потом все равно вместе со мной это все проходила. Рефераты по научной литературе, вот все это один раз она прошла со мной. После этого мне не нужен был никто и никогда. Я уже все умела сама. Но один раз со мной это все прошли.
Выбор вами профессии был определен профессией матери и ее кругом, или какими-то еще дополнительными обстоятельствами?
Знаете, для начала я думала, что я буду либо математиком, у меня очень хорошо шла математика вплоть до призовых мест на олимпиадах, или химиком. Дело в том, что наша школа была спецшколой химической. И у нас была очень яркая преподавательница химии. Так что это были 60-е годы, что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. Все думали, что поступать надо в технические, математические, на естественные факультеты, а гуманитарные как-то все пожимали плечами. И я как-то сначала вместе со всеми. А потом мне стало казаться почему-то, не могу объяснить, что это, несмотря ни на какие пятерки и успехи, это не совсем мое. А потом мама мне подсунула как-то рассказы литературоведа Ираклия Андронникова. И вот от этой книжки у меня повернулось, я поняла, чем я хочу заниматься. Хотя потом тысячу раз все поменялось, потому что я поняла, что андрониковский жанр – это не мой жанр. Кстати, сейчас, может быть, я опять вот к этим публичным разысканиям вернулась. Но с этого началось как-то, я поняла, что я должна заниматься другими вещами, что у меня никогда не будет ни в математике, ни в химии вот такого ощущения, что я здесь и я на месте, как в литературоведении и отчасти лингвистике.
А вы понимали в первые месяцы обучения, что это будет Серебряный век, какие-то будут фигуры, или вам просто нравилась русская литература?
Ужасно нравилась русская литература, но что я буду заниматься блоком, я поняла в 10 классе.
Ах так? Так да. Рано?
Очень рано. Ну, так получилось, что, опять, дома много стихов читалось. Даже не то, чтобы книжки, а мама очень много знала наизусть. И всегда что-то звучало. Мы тогда совсем не знали ни Гумилева, ни Мандельштама, ни Цветаеву, но у нас в городе жил удивительный человек, Но это совсем особая история, не знаю, рассказывать или нет.
Конечно.
Рассказывать.
Если особый.
Да.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Учителя, филолога и преподавателя Дина Магомедовой.
Вот этот особый человек. Я, кстати, поняла потом, что я столкнулась с таким осколком Серебряного века. Это был человек, его фамилия была Леонтьев. Он учился в Петербурге в художественном училище. И он задумал свою дипломную работу. Ну, в общем, он задумал сверхтекст. Под сверхтекстом я понимаю текст создания и существования которого глобально меняет мир. Вот он задумал такое, что он напишет лестницу старую, растрескавшуюся, каменную, залитую солнцем. И на этих каменных ступенях такие тени от листьев. Самого дерева нет, а тени от листьев, вот они на этой... И вот почему-то он решил, что вот эта лестница должна вывести мир в мировую гармонию. Он написал это. Он выставил ее, ее очень хвалили.
Это поэма была?
Нет, почему поэма? Он написал картины.
А, картины!
Он учился в художественном училище.
Понятно.
Вот он написал такую картину.
А вы вот так рассказали, что я представил себе, что и поэма такая могла бы быть.
А может быть, у него она и была, потому что он потом и стихи писал. А может, и тогда писал, не знаю. В общем, он выставил эту картину, и мировой гармонии не случилось. Хотя ее хвалили. Но он уже решил, что раз мировой гармонии не случилось, то вот надо ему уходить куда-то совсем в другую сферу. Хотя он занимался живописью, рисунком и графикой до конца жизни, но он сменил специальность, он стал геологом. Но геологом, да, для начала он попутешествовал по тогда уже Советскому Союзу. Случайно ему попалось несколько книжечек, подписанных А. Грин, и он совершенно заболел Александром Грином. Он пришел к нему в его домик в Крыму, и они провели вместе две ночи в разговорах. Грин ему как раз тогда сказал о том, что, знаете, запомните, что социальный статус, он ничего не значит. А главное – это все время жить в состоянии такого творческого подъема. И вот, собственно, он это усвоил. Если вы пишете стихи, пусть вас не волнует, будут они опубликованы или нет. Если вам хочется писать картины, ну и пишите картины, и пусть вас не волнует, сколько у них будет зрителей ее увидят. И так далее, и так далее. Вот он так всю жизнь и прожил. Через много лет уже зрелым геологом, кстати, его геологические работы – это тоже совершенно особая статья, он приехал в Махачкалу, а там в нашем городе вы никогда не были?
Нет, увы.
Нет. Знаете, там буквально в центре города такой холм, а на вершине холма маяк. И к маяку идет лестница, широкая, каменная, старая. Он увидел эту лестницу и узнал свою.
Боже мой!
И он понял, что это ему знак, что он должен жить в этом городе.
А где же он рисовал свою лестницу?
В Петербурге.
Ах, это была петербургская
да.
мечта.
Он себе вот ее так намечтал. А через много лет он оказался в Махачкале и узнал свою лестницу.
Ну, это просто сюжет гриновского рассказа какого-то.
Так в том-то и дело, он сам как бы такой герой гриновского рассказа. Вот у него в его, так сказать, рюкзаке, а потом на его полочках в его махачкалинской квартире стояли сборнички поэтов, которых мы не читали. Вот Гумилева, Мандельштама, Ахматовой, Цветаевой. Вот мы у него как раз их и переписывали. Так что вот такие общие тетрадки, которые у нас были заполнены вот этими стихами, это вот от него. Я как раз с ним была знакома значительно меньше, чем мои старшие друзья и учителя Самсон Наумович Бройтман, который потом стал профессором РГГУ и автором первого учебника по исторической поэтике. Вот он, еще там у нас были такие же фанатики. Вот. Я была слишком маленькая еще для того, чтобы с ним как-то очень близко. Но, тем не менее, сама его личность, она для меня тоже очень много значила.
Каких лет он был, когда вы познакомились?
Ой, он уже был седой, как лунь. Ему было под 80, наверное. Ну, может быть, чуть меньше. А умер он уже через ряд лет, уже под 90. Несколько фотографий осталось сейчас у меня в руках. Остались его стихи. Я их только так в Фейсбуке иногда выкладывала. Он взял себе такой псевдоним «Ивнинг». И одно из его таких автобиографических стихотворений начиналось словами «Простите мне, что вечер наступил».
Вот. Он так всю жизнь геологом и проработал.
Да, он всю жизнь проработал геологом, и вот вторую половину своей жизни он вот так в Махачкале и прожил. Ну, вообще Махачкала – это город такой не просто провинциальный. Это город, в котором всегда было очень много таких интересных чудаков. И эта атмосфера она тоже по-своему воспитывала. Хотя это, наверное, уже не про учителей.
Ну, вы знаете, смотря кого, иногда младшего человека своим учителем начинаешь чувствовать как-то, да? Вот как раз я и хотел спросить о, ну, не то чтобы о младших, а, может быть, о ровесниках. Что такое был ваш круг общения, помимо семьи и вот помимо вот этого очаровательного человека Леонтьева?
Ну, что касается моего круга общения, ну что, это были однокурсники, это были люди, которые учились примерно в одно и то же время в махачкалинских вузах, и среди них действительно были тоже очень яркие люди. Вот не знаю, говорит ли вам что-нибудь имя Хасая Алиева. Это такой замечательный психотерапевт с собственной методикой «Ключ к самому себе». Вот это один из тоже из тех, с кем меня в Махачкале еще свела судьба. Сейчас мы оба здесь, и он очень известен. Вот. Вообще, как ни странно, довольно много людей не просто состоялись, а состоялись так громко в своей профессии, вот из тех, кто меня тогда окружал. Честно говоря, я больше общалась с людьми, которые меня были старше так лет на 5-10. Вот Самсон Наумович Бродьман, он был старше меня прилично, но он был моим очень близким махачкалинским другом. Александр Криштопа, тоже была такая семья педагогов. Его отец преподавал психологию, его мама преподавала у нас педагогику. И тоже вот из той же плеяды истовых педагогов. И вот он сам, человек, занимавшийся дагестанской, вообще восточной историей, такой же любитель поэзии Серебряного века, вокруг которого все время клубилась такая молодежь, которую многое интересовало. Его музей, он был, вот я даже не знаю, так по должности директором исторического музея внутри Дагестанского университета или просто хранителем. Но так или иначе, его музей это было что-то вроде клуба, куда все что-то такое свое приносили, и всем было интересно. Вот такой, не знаю, как вам это покажется.
А теперь, пожалуйста, в Москву. Почему была выбрана Москва?
Москва не была выбрана. Москва была, можно сказать, навязана, потому что хотела я в Ленинград. Я еще на 4-м курсе, когда я написала свою первую работу о Блоке, меня тогда студентку на индивидуальном плане послали заниматься в публичку, первый раз посмотреть, что такое архив. Вот я тогда приехала, и у меня был телефон Дмитрия Евгеньевича Максимова. Я ему позвонила. Я тогда принесла ему свою первую курсовую. Меня совершенно поразило. Он помнил маму. Я сказала, чья я дочь. Он так слегка запнулся. Ой, какая древность. Факт тот, что он ее вспомнил. Он позвал меня к себе на семинар. Конечно, для меня то, что я увидела в его семинаре. Но я понимала, что это люди, которые учатся столько же, сколько я, но они уже столько знают Блока и вокруг него, что мне это еще только предстоит осваивать. И он прочитал мою работу, и он мне сказал, что он готов меня взять к себе, и что он в меня поверил. Он даже предложил мне выступить в его семинаре, я выступила через неделю. Но вы же помните, тогда не было свободных мест в аспирантуре. Тогда аспирантура была только целевая. И тогда... Не помните этого?
Нет, я слишком мал был.
Надо, ну да. Значит, это был 69-й, 70-й год. В 71-м я заканчивала университет. И нашему университету по запросу дали 2 места в Москве, а не в Ленинграде. Московская, ну, скажу вообще, положив руку на сердце, Московская кафедра советской литературы, там Серебряный век был пристегнут к советской литературе, это было на 90%, а то и больше, официозное литературоведение. Это был Мерченко, это был Овчаренко, это был Якименко и так далее. Вот это были такие люди, которых Дмитрий Евгеньевич называл носороги. И ну, так получилось, что я попала на эту кафедру, и потом я, ну что, ну я увидела, что это такое изнутри, потому что в Дагестане я не успела узнать, что такое официозное литературоведение. У меня там было 2 действительно для меня очень важных человека. Вот один из них, которого я уже 3-й раз называю, Самсон Наумович Бройтман, который тогда даже не был кандидатом наук еще. И был Николай Алексеевич Горбанев. Это были 2 человека, настоящих профессионалов, у которых я, собственно говоря, и считала, что я научилась. А то, что я увидела в Москве, для меня скорее было опытом отрицательным, я имею в виду вот в моей аспирантуре. Но, слава богу, мне повезло в другом. Я не знаю, вы в курсе или нет, но я попала по ряду обстоятельств в секретари к Алексею Федоровичу Лосеву.
Не знал.
Ну, вот был в моей... Причем счастье заключалось еще и в том, что он как раз тогда работал над книгой о символе. Это был раз. Он тогда писал, заканчивал уже монографию по эстетике Возрождения, и он начинал монографию, и я ему подтаскивала материал по Рихарду Вагнеру. Так что это вот как раз вот символ и Вагнер – это мои, совсем мои темы. И то, что меня Алексей Федорович обучил по-настоящему и разысканиям, и такому... полету над материалом и одновременно вот такому скрупулезному анализу филологическому текста, это я, конечно, считаю, что это перевесило все. Что мне страшно повезло. Я все равно продолжала ездить в Петербург и время от времени бывала в семинаре у Дмитрия Евгеньевича, выступала иногда, слушала его учеников. Но в Москве у меня был Алексей Федорович. И как-то это оказалось, что, в общем... Все сложилось не так уж плохо, мягко говоря.
Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Учителя, филолога и преподавателя Дины Магомедовой. Вот уже несколько лет Дина Махмудовна читает курс лекций «Русская литература и культура» конца 19-го, начала 20 века в Польском университете в Седльце. И там же в прошлом году этот курс был выпущен отдельным изданием. Несмотря на профессионально скучное название, книга эта очень занимательная, и жаль, что вышла она не в России. Наш студент прочел бы ее с громадной пользой для себя. Вот небольшая цитата. «Мещане шли на всякие ухищрения, чтобы походить на господ. Мужчине полагался приличный костюм тройка, штиблеты, крахмальное белье с манжетами, шляпа-котелок, зимнее пальто, серебряный портсигар, хорошая трость. Все это требовало затрат, но торговля шла навстречу этим требованиям. Выпускались вставочки-манишки, пристегнутые воротнички и манжеты, изобрели даже целлулоидные воротнички, которые можно было мыть». Обратите внимание на эпизоды в немых фильмах того времени, где изображается авантюрист, выдающий себя за богача. На нем хороший костюм, кажется, что под ним накрахмаленная рубашка. Но вот он раздевается, оказывается, что сюртук надет на голое тело. Есть только манишка и манжеты. Для женщин этого круга главной проблемой были шляпки. Их надо было иметь много, на все времена года, к одежде разных цветов. С непокрытой головой не ходили никогда. С одеждой было проще. Носили длинные темные юбки и светлые или однотонные под юбку блузы. Зимой пальто с меховым воротником, но чулки не обращали внимания. Носили самые простые, пока не вошли в моду более короткие юбки и получили распространение шелковые чулки. Украшения носили золотые, часто из толстого дутого золота, с мелкими камешками. К 1910 годам мода получила два направления. Английский стиль, строгий костюм, иногда с галстучком и шляпкой, больше похожий на мужскую, и стиль модерн, очень узкие юбки, свободные струящиеся блузы, хитоны, огромные шляпы. Смотри ироническую характеристику этого стиля в воспоминаниях Нины Петровской. Дамы, еще вчера тяжелые, как кули в насиженных гнездах, загрезили о бальмонтовской змеиности, о фейности и луннострунности, обрежались в хитоны прерафаэлитских дев и, как по команде, причесались «а-ля Монна Ванна». Кавалеры их и мужья приосанились, выутюжились а-ля Оскар Уальд. Появились томно напудренные юноши с тенями под глазами. Излюбленным цветком стала тигровая орхидея. Впрочем, еще до Бальмонта увековеченная пикантным мопассаном, как грешный цветок. Курсистки коротко стриглись. Остальные носили пышные прически с пряжками и гребнями. Молодые девушки предпочитали белые платья из кисеи. Кисейная барышня. Косы с бантом на затылке. Так пишет моя сегодняшняя собеседница Дина Махмудовна Магомедова в курсе лекций «Русская литература и культура конца XIX – начала XX веков», вышедшем отдельной книгой в польском городе Седльце. Учителя. Продолжаем программу.
Есть ли какой-то сегмент во взаимоотношениях с Лосевым, о котором вы могли бы нам поведать, поучительный, вдохновляющий вас, учительский?
Помимо всего, это, ну вот как я сказала, прежде всего, он меня научил тому, что такое филологическая культура. Собственно говоря, техника работы со справочниками, техника работы с текстами, необходимость очень широкого филологического контекста и философского контекста. Вот это как раз то, что я у него брала и впитывала. Честно говорю, вот опять положа руку на сердце, его попытки меня окрестить тогда ничем не кончились. Но они проросли позднее. Позднее я уже вместе со своим мужем, мы приняли крещение оба. Вот, но Алексея Федоровича уже не было тогда. Мне жаль, что я очень мало у него была, потому что, ну вот, около 2 лет. Потом я вынуждена была, по семейным обстоятельствам у меня родился сын, и я очень надолго выпала из такой вот публичной жизни. Это уже потом как-то я в нее потихоньку вернулась. А так я просто вынуждена была как-то очень сильно свое существование ограничить семейными домашними рамками.
Каков был Лосев в частном общении? Какой был у него характер?
Знаете, когда я к нему первый раз приехала заниматься, я была уверена, что я буду молча, тихо, сгорбившись, строчить под его диктовку и не буду раскрывать рот. Алексей Федорович был абсолютно диалогическим человеком. Ему не было интересно с человеком, который не может или не смеет с ним разговаривать. Он нас всех обязательно должен был разговорить. Поэтому все, что происходило, он непременно должен был услышать от того, с кем он в данный момент разговаривает. Он должен был услышать, что человек сам может сказать о том, что он только что надиктовал, а то и раньше. Он был человек иронический, и это очень сказывалось в стиле его писаний, не без того, что ощущалось, что такой глубинный страх у него все-таки есть. Потому что иногда ему казалось, что сказать прямо о каких-то вещах совершенно невозможно. Он находил какие-то обходные такие, как ему тогда казалось. Я ему говорила: Алексей Федорович, да Вагнер уже не запрещен, и вы можете совершенно спокойно об этом говорить. Он говорил: что ты? Это надо очень осторожно сказать. Потом у него был такой очень странный, ну, может быть, немножко детский эгоцентризм, когда он полагал, что важнее науки нет ничего на свете, а он воплощение науки. Поэтому если мы с ним занимаемся, то о каких мы вообще еще вещах можем думать? Мы уже внутри этого научного круга, и больше, собственно говоря, желать ничего и нельзя. Я очень хорошо помню, как он ворчал на меня от того, что я ему говорила, что мне же нужно найти себе какую-нибудь не просто работу, а службу. Он совершенно не понимал, зачем мне это. Я у него работала в частном порядке, и он совершенно искренне не понимал, зачем мне все остальное. И еще один момент. Я не знаю, записывать это или нет, но он полагал, что если у женщины есть настоящие способности к науке, то лучше не заводить семью или уж не заводить ребенка. Не люблю женщин с ребенком. Ты ей аориста, она тебе ребенка. Вот. Или он как-то мне говорил: ну что же, вот такая талантливая, вот такая хорошая, и замуж вышла. И теперь чего она за такого дурака вышла? Что она в нем нашла? Его очень бронила его экономка. Вы что ей внушаете? А ты его не слушай, старого дурака. Он только посмеивался и продолжал меня воспитывать. Но меня уже поздно было воспитывать. Я уже была замужем.
Как складывалась ваша научная, простите за выражение, карьера? Ваши научные интересы каким узором легли? Что вас стало привлекать? И что вы считаете, вам удалось наиболее интересного сделать за филологическую жизнь?
Ну, так получилось, что первые годы, когда я наконец нашла работу на кафедре русского как иностранной, ну вот получилось так, что я научилась каким-то вещам, которые меня, в общем, потом довольно долго и сопровождали, и, может быть, до сих пор. Ведь вообще-то на кафедре в МГУ как-то сразу сообразили, что кандидата филологических наук литературоведа можно использовать не только для обучения фонетике или лексике или грамматике, и мне поручили вести аспект «Анализ художественного текста». Это немножко особая специальность, анализ художественного текста для иностранцев. Я этому научилась, а заодно я освоила тогда структуралистские методы работы с текстом, потому что оказалось, что для иностранцев это лучше всего, кроме вместо таких общих слов, которыми их почивали. Вот это был первый шаг, а потом в 80-м году началась работа над академическим собранием сочинений Блока. Вот это и было главное, что у меня потом было. Это подготовка текстов и комментариев, это текстология, которая стала для меня самой такой важной, может быть, частью моей научной биографии. И умение комментировать. Я написала книжку «Комментируя Блока». Как раз тогда пришлось не просто учиться комментарию, а комментарию символистского текста. Вот это я считаю своим самым важным.
Какие блоковские тома вам достались?
Ну, отчасти я приняла участие в том томе, где поэмы. Часть комментария к поэме «Возмездие» – это мой комментарий. А самое главное – это участие в комментировании блоковских драм. Это шестой том, первый полутом. Ну, там нас много. Седьмой и восьмой тома дореволюционной прозы Блока. Восьмой полностью мой, седьмой мой на три четверти. Сейчас я заканчиваю, и мы сдаем в издательство том филологических работ Блока и том переводов Блока. Вот этим мне пришлось заниматься. А впереди еще редактирование того, что должны были сделать и не доделали те текстологи, которых уже нет на свете. «Роза и крест» Блока, который готовила и не доделала Ирина Степановна Приходько, и «Дневник Блока», который сделал Андрей Леопольдович Гришунин, ныне покойный. Но получилось так, что уже очень много времени этот том как-то не нашел путь в издательство, и сейчас его уже понятно, что, может, и хорошо, потому что те имена, которые еще казались Андрею Леопольдовичу непроизносимыми, эпизоды, которые к тому времени еще не были раскрыты, вот это все сейчас стало можно, и мы все это сейчас доделываем. Редактируем, доделываем.
Ну, это действительно бескупюрный блок?
Да, это будет абсолютно бескупюрный блок, хотя некоторые вещи пришлось, ну, как-то обосновывать, что они все должны быть там. Ну, скажем, то, что связано с его неприятием уже советской власти после его восторженного «Слушайте музыку революции», но об этом я уже и в книжке своей написала, и опубликовала ряд фрагментов, которые показывают, что после «Слушайте музыку революции» было уже совсем другое. Было вслед за рабовладельцем Лениным придет рабовладелец Милюков, и сойдутся рабы для исполнения воинской повинности. Вот такого рода были. «Работать я не могу, пока на шее болтается петля нового полицейского государства». Вот это фрагменты, которые я у себя в книжке воспроизвела. Ну, а теперь это все будет, я надеюсь, в таком полном контексте. Это первое. Второе, то, что касалось его болезни. Не буду рассказывать подробно. Выйдет, почитаете. И то, что касалось его отношения к инородцам. Не только к евреям, но и к полякам, к украинцам. Тут все было сложно. И, в общем, думаю, что кому-то будет крайне неприятно это прочитать. Но я считаю... Дмитрий Евгеньевич, кстати, полагал, что не надо этого печатать. Я полагаю, надо. Я все-таки за то, чтобы все было проговорено. Потому что умалчивание – это тоже по-своему вранье. По-моему, так.
Что такое филологические работы Блока? Что самое интересное он сделал в этой области?
Начиная с его студенческих рефератов мы печатаем, заканчивая его подготовленными им томами таких поэтов, как Аполлон Григорьев и «Последний Лермонтов». Вот, пожалуй, я считаю самым интересным это однотомник Аполлона Григорьева. Там и очень интересная вступительная статья, и очень тщательно подготовленные им тексты и комментарии до того, что нынешние текстологи, занимающиеся Аполлоном Григорьевым, признают, что после Блока мало что осталось делать. И в смысле разыскания текстов, и в смысле очень точного такого указания на источники, действительно очень мало. Там единственное, что он приписал Аполлону Григорьеву один текст, который ему не принадлежит.
Ах так?
Ну, так получилось. Он просматривал фронтально журнал «Репертуар» и «Пантеон», в котором участвовал Аполлон Григорьев, и ему ужасно понравился один текст. Ну, я так уж точно наизусть это не произнесу, но вот в старинных географиях, где принято обозначать города одним словом, скажем, Париж веселый, Лондон коммерческий, Петербург мог бы быть назван регулярным. И вот есть ли что-нибудь важнее регулярности? Блоку он очень понравился, он даже написал, кто писал это, как будто Андрей Белый, хотя тут между петербургским гулякой 40-х годов и Андреем Белым 60 лет, но это оказался не Аполлон Григорьев. Это оказался редактор журнала «Репертуар» и «Пантеон». Это оказались его воспоминания. Он потом включил в свои воспоминания вот этот фрагмент. А он почему решил, что это Аполлон Григорьев? Потому что Григорьев иногда подписывался «Гуляка», и ему показалось, что заметки петербургского «Гуляки» – это подпись. Но это не подпись, а это раздел в журнале был. И в этом разделе печатались самые разные авторы. Вот это единственная такая серьезная ошибка, которую он совершил. А все остальное там очень здорово сделано.
На волнах «Радио Свобода» мы ведем беседу с филологом и преподавателем Диной Магомедовой.
Дина, вы последние годы преподаете не только в России, но
В Польше, главным образом.
А, и в Польше. Ну, мне показалось, что еще как-то шире ваша география.
Нет, мне случалось преподавать в Японии, мне случалось преподавать в Германии, так что у меня были разные аудитории. Но если так чаще всего, то чаще всего в Польше, ну вот, Германия и Япония – это вот еще плюс.
И именно ведь в Польше вышел ваш учебник.
Да, именно поэтому. Это сделано для их студентов, прежде всего.
Как воспринимает русскую филологию, русскую литературную историю студент, не россиянин? Делаете ли вы какие-то поправки?
Непременно. Непременно, но прежде всего адаптация, потому что далеко не все тексты, которые можно прочитать с нашими студентами, именно по языковым сложностям. Ведь сейчас очень мало где русский язык остался в школах. Поэтому они приходят, они чуть не с нуля начинают учить русский язык, и на это надо делать поправки. То есть тексты надо иметь в виду, что они либо будут его читать в переводе, либо мы будем читать не слишком сложные тексты в аудиториях с подробным комментарием. Вот этого подробного комментария я не делаю, когда я преподаю здесь. А в Польше приходится, и не только в Польше. Это первое. Страноведческий комментарий, помимо литературоведческих каких-то историко-литературных вещей, мне непременно надо делать подробный, и без этого никак, без лингвостроноведческого комментария. Ну, что я вам скажу, русисты сейчас – это немножко чудаки, поэтому они на фоне своих соотечественников – это люди, которым Россия очень интересна, и причем интересна со знаком «плюс». И я прекрасно понимаю, что в этом они отличаются от тех, кто на других факультетах. Потому что там может быть и со знаком минус, и сколько угодно. Может вообще не быть такого. Но, по крайней мере, те студенты, с которыми я работала, у меня никогда не было с ними никаких схлёстываний на идеологических каких-то рингах. Они в этом смысле как-то готовы обсуждать это в таких цивилизованных рамках, все что угодно.
Дина, и теперь позвольте перевернуть мою исходную формулу. Теперь учитель вы. Какие ваши учительские принципы? Чему вы считаете необходимо научить, помимо, собственно, ремесленных предметов?
А вы знаете, я так не различаю ремесленные предметы и неремесленные. Я прежде всего должна научить исследовательской честности и исследовательской культуре. Я должна научить тому, что литература, литературоведение, история культуры – это прежде всего работа с источниками и умение эти источники анализировать и интерпретировать. Вот три кита источниковедения – язык, причем не обязательно иностранный и собственный, но очень сознательно проработанный, и анализ текста. Вот три кита, на которых у меня все стоит. Поэтому, когда мне приносят какой-нибудь сугубо идеологический материал, я сразу спрашиваю, на чем он стоит. Пожалуйста, объясните мне, через какие источники это все пропущено. Это что, периодика? Это что, какие-то документы? Или, по крайней мере, покажите мне, где это в тексте и как вы это в тексте вычитали. Корректность анализа текста – это тоже очень важно. Вот, собственно говоря, на чем все стоит.
И на этом мы заканчиваем беседу об учителях с филологом и преподавателем Диной Махмудовной Магомедовой. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
«Американский час» с Александром Генисом. Еженедельный портрет американской культуры обращен к тем, кто любит слушать оперу и птиц, собирать друзей и грибы, ходить в музеи и в походы, копить опыт и знания, ловить рыбу и удачу. Жизнь шире политики. Не пренебрегая второй, мы помним о первой. Слушайте «Американский час» с Александром Генисом по понедельникам в 22 часа по московскому времени.
Значит для вас свободная Россия?
Для меня свободная Россия – это Россия свободная от своей зависимости, от сырьевого
экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.